если есть хотя бы небольшой шанс прекратить кровопролитие и страдания людей вот там, на востоке Украины, в Донбассе, то, конечно, этим шансом необходимо воспользоваться. Мне почему-то кажется, что и Олланд, и Меркель, они руководствуются прежде всего этими соображениями. Они хотят предложить неблоковость и федерализацию в обмен на прекращение агрессии в отношении Украины. Это очень тяжелая задача, попыток было уже много, не раз объявлялось прекращение огня, оно не выдерживалось. Поэтому, если такой шанс есть, им нужно воспользоваться. Вопрос, правда, в том, что будет происходить после этого. Но я думаю, что ни Олланда, ни Меркель, лавры Чемберлена, наверное, не устраивают. Поэтому, скорее всего, что они, наверное, попробуют как-то обеспечить какие-то гарантии. Федерализм и внеблоковость возможны и желательны для Украины. Но и федерализм и внеблоковость возможны для Украины только при твердых гарантиях безопасности для Украины и серьезной помощи экономической ей.
Верно, я вас понимаю, что вы считаете, что унитарность украинского государства – это не та мантра, которую должны киевские политики постоянно повторять.
Да, разумеется, нет. Я думаю, что в последнем интервью Де Вельт, президент Украины Порошенко, делал акцент на этой унитарности именно в силу той конкретной ситуации, в которой страна находится. Я в истории не помню случая, чтобы какая-то страна начинала вводить федерализм в условиях войны. Поэтому важна последовательность действий. Вначале нужно прекратить военные действия, обеспечить гарантии безопасности страны со стороны Москвы, так сказать, и вот сил, которые задействованы в этом. А после этого, конечно, необходимо решать вопросы максимальных степеней свободы в Украине. У меня есть очень отчетливое ощущение того, что решение украинских проблем во многом зависит от Москвы, от переговоров с Путиным, но больше всего они зависят от самой Украины. Украина либо станет самым свободным государством Европы, где найдут себе применение своей активности люди, которым тесно в Западной Европе, в Европейском Союзе или где-то еще. Либо она столкнется с очень серьезными проблемами.
Сепаратисты при поддержке Москвы и военной, и политической, похоже, одерживают военный чисто верх. То есть они выигрывают эту войну у Украины. Что может заставить их умерить свои требования? То есть фактически за вот этот месяц они получили еще 1500 квадратных километров территории. Судя по всему, они замыкают этот дебальцевский котел. Зачем им сейчас договариваться?
Давайте называть вещи своими именами. Во-первых, не сепаратисты вытесняют украинских военных, а украинских военных вытесняет мощнейшая поддержка за счет тяжелых вооружений, новейших видов вооружения и за счет огромного числа людей, которые не носят на себе знаков отличия российской армии, но являются гражданами Российской Федерации. Сами сепаратисты не продержались бы против украинской армии одной недели, в этом я совершенно не сомневаюсь, просто несопоставимые величины, территориальные, людские ресурсы, финансовые и военные. Поэтому тут нужно просто отдавать себе отчет в том, что это идет не война сепаратистов с Украиной, а идет, в общем-то, полномасштабная, пусть и гибридная, как ее называют, война между Украиной и Россией. Насчет выдающихся успехов сепаратистов, ну да, они продвинулись в какой-то мере. Постоянно прибывают эшелоны, огромное количество боеприпасов и постоянные артиллерийские атаки. Это, конечно, создает колоссальные проблемы для украинской армии. Но здесь нужно понимать, что нет военного решения проблем. Пока за сепаратистами стоит российская армия и массовая поддержка вооружениями из России, украинской армии вряд ли можно будет там добиться какой-то победы и перелома. Но с другой стороны, я думаю, что и в России прекрасно понимают, что в Соединенных Штатах ведутся очень серьезные разговоры о том, чтобы обеспечить украинцев современнейшими видами вооружения. Поэтому если за украинской армией встанет НАТО и за украинской армией встанет потенциал Соединенных Штатов, вряд ли России удастся переломить военную ситуацию. Поэтому я думаю, что в военном отношении это очевидный и явный пад. Это тупик. Военного решения там нет ни для одной стороны. Тем важнее эта инициатива Олланда и Меркель, хотя хотелось бы, конечно, понять, какова цена того мира, который они собираются принести в Европу. Я не случайно вспоминаю о Чемберлене, как вы понимаете.
По сравнению с сентябрьскими переговорами в Минске, складывается так, что позиция Москвы и сепаратистов, которых Москва поддерживает, они лучше сейчас. Вы считаете, что Москва отстаивает все-таки концепцию Новороссии, или вы думаете, что, оформив окончательно квазинезависимость этих непризнанных республик, Кремль успокоится?
Нет, я думаю, что в данном случае есть две причины. Первая – это сохранение лица а это очень серьезная позиция, поэтому сейчас просто отказаться от поддержки сепаратистов и уйти, это неприемлемо, я прекрасно понимаю тех, кто начинал, так сказать, все это в свое время. А второе, это то, что, я думаю, создание некого тлеющего очага напряженности, который бы висел над украинцами и который бы требовал бы колоссальных затрат Украины, отвлекал Украину от решения своих социально-экономических задач, это является целью тех, кто организовал, так сказать, все это и кто довел до такого состояния. Украина – это потенциально процветающее государство Европы. И для этого не потребовалось бы очень серьезной большой помощи, даже такой, как Греции, так сказать. Но это был бы очень такой пример и аргумент за то, что путь, который избран был в России, централизации, так сказать, вот, государствление и так далее, путь неправильный в модернизации постсоветского пространства. А то, что предлагала Украина, хотя она, к сожалению, этого не сделала, этого пока еще не делает и новое руководство Украины. То есть максимальная степень свободы, так сказать, на этом пространстве восточноевропейском, это правильно. Когда на чашах весов человеческие жизни или чей-то престиж, жизни важнее намного. Но важна и цена мира. Важна и продолжительность мира, который может наступить после этих переговоров. Мне думается, что об этом тоже нужно очень серьезно и внимательно думать.
Многие ваши коллеги, а вы участвовали в этих дискуссиях и на Радио Свобода тоже, говорят о том, что Кремль ведет не войну за Донбасс, а ведет войну против Киева. Путину, или как угодно можно, путинской, там, олигархической российской системы, согласно этой точке зрения, нужна покорная подконтрольная Украина. Как вы думаете, то, что сейчас происходит, это продвигает Кремль к решению этой цели?
Ну, думаю, что то, что происходило пока что, да, продвигает к решению только не этой цели в точности, как вы сформулировали, а той цели, о которой говорил я. Создать максимальные препятствия на пути выхода Украины из того экономического кризиса, в котором она находится, и демонстрации Украиной преимуществ либерального пути развития для всего постсоветского пространства. В условиях гарантированной безопасности, я в этом совершенно убежден, при серьезной экономической помощи со стороны Европейского Союза и мирового сообщества, Украина может очень быстро превратиться в довольно стабильное, процветающее, благополучное государство. И тогда, естественно, в Российской Федерации, у граждан Российской Федерации возникнут вопросы к российскому руководству. А почему мы не идем этим путем?
Верно, да. Я понимаю, вот тон того, о чем вы говорите, что по большому счету ситуацию решит вопрос ресурса. В зависимости от того, насколько хватит ресурса Москвы для проведения этой политики, так и определится судьба Украины, в конце концов. Хватит у России ресурса, Украина останется в зоне притяжения России. Не хватит этого ресурса, Украина будет развиваться самостоятельно.
Нет. Я думаю, что вы меня поняли неправильно. Вот та политика, которая проводилась, начиная с 2004-2003 годов, после оранжевой революции, российским руководством и при президенте Путине, и при президенте Медведеве, привела к тому, что из поля политического притяжения России Украина вышла окончательно и бесповоротно.
И в это поле ее уже невозможно вернуть.
Я думаю, что в это поле ее вернуть невозможно. Украина и Россия могут вернуться только в общее поле. В то общее поле, которое мы, как помните, называли полем Большой Европы. Полем максимально возможных степеней свободы, уважения прав человека, демократии и так далее, и так далее. А их пути в этом отношении окончательно разошлись.
Позволю еще сегодня немного личный вопрос в ваш адрес. Вы, как известно, родом с Украины, из Черниговской области, сделали очень успешную советскую карьеру, нашли себя в новой России, вот в это вот. Расскажите, как формировалась ваша позиция по украинскому вопросу. Почему вы думаете именно так, а не иначе?
Я был вовлечен в начальную стадию перестройки в Советском Союзе. Естественно, тогда я ее представлял совершенно не так, как сейчас, но теперь, обращаясь в прошлое, я начинаю понимать, что все те, кто в советском руководстве в тот момент, начиная с Горбачева и всех остальных активных участников тех реформ, понимали, что нужно расширять степени свободы. И с этой точки зрения, на мой взгляд, Украина сегодня единственная, ну, за исключением Прибалтики, которая члены Европейского Союза, и о них нужно говорить отдельно, это страна, которая продолжает искать свой путь к свободе. Для меня это самое главное и самое важное. Успех Украины на этом пути к свободе, от этого зависит все остальное. А второе, это раскрылись колоссальные новые источники информации. Дело в том, что я вырос в ситуации, когда я практически ничего не знал ни о событиях 1939 года, я не знал о тех событиях, которые развертывались в Западной Украине после, например, 1945 года до 1953 года. Я, к сожалению, практически ничего не знал о тех движениях, которые существовали в Украине, когда я там работал. работал, даже находясь на том уровне, на котором я находился, я имел крайне обрезанное, урезанное, неполное представление о борьбе украинцев за собственную государственность, за сохранение собственной культуры и собственной идентичности. Это пришло уже в те годы с открытием архивов, с новыми историческими исследованиями и так далее. Я вижу будущее России, будущее Белоруссии, будущее Украины только на путях свободы, на путях высвобождения творческой энергии людей, которые только и могут вывести это постсоветское пространство из того маргинального, крайне тяжелого экономического и социального состояния, в котором они оказались после 25 постсоветских лет. Ну, я наполовину украинец, если вы личный вопрос задаете. У меня украинец отец, а мать по материнской линии, они выходцы из Сибири. И в данном случае, так сказать, я полагаю, что было бы лучше и для русских, и для украинцев, и для белорусов, и для всего мира, и для Европы сохранить это многообразие, сохранить украинскую культуру, сохранить ее, так сказать, для того, чтобы, ну, просто для того, чтобы она сохранилась, для многообразия этого мира. Не надо его сглаживать и утюжить.